Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И поговорим мы сегодня об одном из тех тружеников науки, которые неизвестны, может быть, широкой публике, но и вместе с тем трудами этих людей пользуются из поколения в поколение, постоянно ставят на них ссылки в работах по истории тех или иных эпох и признают научный авторитет чрезвычайно высокого уровня. Это специалист, профессионал, великолепный историк Московской школы, школы Московского университета Михаил Михайлович Богословский. И с нами в студии замечательный специалист по истории русской исторической науки, доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агейчева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, вы сегодня нас поведете в увлекательное путешествие по холмам и долинам Михаила Михайловича Богословского, его судьбы и его трудов. Но прежде всего, как обычно, мы просим в 3-4 фразах дать своего рода визитную карточку героя, чтобы наши радиослушатели, когда заходит разговор об этом человеке, сразу же припоминали, что надо главное знать, что выделяет этого человека среди других ученых, его поступки, труды, может быть, черты характера. Что вы им подскажете, Татьяна Владимировна?
Ну, я в этот раз думала предварительно о кратком резюме и надумала вот что. Прежде всего, Михаил Михайлович Богословский – это школа Василия Осиповича Ключевского в особых исторических обстоятельствах.
Особые исторические обстоятельства – это 1917 год и вся та вакханалия, которая за ним воцарилась?
Да, и даже более широко – февраль 1917 года и дальше.
Ну да. Короче говоря, представьте себе, дорогие радиослушатели, высокий профессионал, принадлежащий к школе великолепного Ключевского, ученый до мозга костей, историк, преподаватель, профессор с очень хорошо поставленным голосом, манерой великолепного ритора, попадает в обстоятельства, когда вокруг холод, голод и могут убить любой момент. Ну, что вам сказать, революция, гражданская война, потом полуголодное существование 20-х – это все не на радость отечественной исторической науке, но Михаил Михайлович Богословский все это пережил. Так вот, мы с вами наблюдаем за тем сначала, как талант этого человека рос и вел его к высотам науки, а потом, как этот талант испытывался в новых исторических условиях. Как вы называете? Особые исторические условия. Кошмар и хоррор. Ну что же, давайте начнем от истоков судьбы этого человека. Насколько я понимаю, происхождение его выводит на представителей духовенства, во всяком случае, на род, который относится к представителям духовенства, и фамилия соответствующая. Прошу вас.
Это действительно так. И в семье Богословских, если говорить о отце Михаила Михайловича, о братьях отца Михаила Михайловича и так далее, там священники были и вот в этот период. Хотя отец Михаила Михайловича Богословского служил все-таки по гражданской части, дослужился до действительного статского советника. Он был бухгалтером в сохранной казне Московского опекунского совета.
Ну, он и церковными делами
и он
занимался.
Окончил, да. Совершенно верно. Он, во-первых, у него в образовании есть Московская духовная академия, и, во-вторых, по выходе в отставку он в сотрудничестве со своим братом тоже, в общем, занимался финансовыми вопросами в духовном ведомстве.
А брат его тоже Богословский, известный московский протодиакон.
Храм Троицы на Арбате. Староста храма Троицы на Арбате, да.
Ну и сын, соответственно, получил то образование, которое помогло ему впоследствии ладить с Московской духовной академией. Он будет преподавать и там, а не только в светских высших учебных заведениях, и, кроме того, на всю жизнь сохранит веру. Он будет интересоваться церковными делами, знать тех архиереев, которые по делам или из-за каких-то иных забот собираются в Москве, будет знать, кто присутствует на соборе в 1917 году, будет постоянно посещать богослужение, и вот важный такой момент, даже в 1917 году ему предложат быть главой приходского совета, но он отвергнет эту идею из-за занятости, не за отсутствие веры, в церкви он всегда готов был помогать. Ну что ж, давайте посмотрим на то, как он врастал в науку.
В начале биографии Михайловича Богословского все разворачивалось, что называется, без сучка и задоринки. Прекрасное гимназическое образование, прекрасная культурная, интеллектуальная, семейная среда. Все это вместе позволило ему окончить гимназию с отличием. Произошло это в 1886 году, и без экзаменов поступить в Московский университет на историко-филологический факультет.
Сколько ему лет в этот момент?
Ну, вот он родился в 1867 году.
Ну, гимназию он выходит довольно поздно, заканчивает.
Да, на пару лет позже, чем это было положено. Но как бы то ни было, в Московский университет, вот он, как мы уже сказали, поступил без экзаменов, вполне благополучно и в срок его окончил от момента поступления в 1890 году. И диплом, который он написал, был удостоен золотой медали. Вообще с золотой медалью окончил, это был диплом первой категории, так это называлось, окончил университет, соответственно, был оставлен при кафедре русской истории для подготовки к магистерскому званию.
Да, дорогие радиослушатели, напомню вам, что магистерское звание, вернее, магистерская степень для дореволюционной русской высшей школы – это то, что сейчас скорее напоминает степень кандидата наук. Вот магистр дореволюционных времен – это примерно нынешний кандидат наук. То есть, иными словами, ему сказали: вы будете у нас преподавать, пожалуйста, готовьтесь, вы должны защититься.
Да, совершенно верно, и я ошиблась, сказав о магистерском звании, к профессорскому званию, так это называлось. Подготовка к профессорскому званию.
Он готовится к профессорскому званию, пишет как будущий преподаватель, но пишет магистерскую диссертацию.
Да, да, верно. Ну, вот мы просто должны уточнить термины. И в университете у Богословского тоже, помимо того, что вот он прекрасно университет окончил, помимо этого тоже, в общем, ему повезло, потому что он сразу же оказался под крылом Ключевского. Он слушал лекции Ключевского. Ключевский стал учителем, непосредственно учителем, или, как мы бы теперь сказали, научным руководителем Богословского. Кроме того, он слушал замечательных профессоров Виноградова, это античность и средневековье, и еще один любимый его учитель – Гирье, у которого он тоже многому научился. Таким образом, вот три человека, особенно повлиявшие на становление научное Богословского, дали ему любовь к своему делу, любовь к преподаванию и понимание преподавания как особенного искусства. Это вот мы говорим о Ключевском. Кроме того, навыки работы с источниками и вообще с историческим материалом в широком смысле. Поэтому он окончил университет вполне подготовленным человеком, несколько позже, чем положено, сдал магистерские экзамены.
Ну, это нормально, тогда с этим не торопили.
Да, это правда. Ну, и потом он настолько вошел глубоко в подготовку работы, а его магистерская работа была посвящена Петру Первому, точнее говоря, реформе, областной реформе Петра Первого, так глубоко вошел в эту тему, что хотел ухватить все возможные знания, все возможные источники. Поэтому работал одновременно во многих учреждениях. И в Министерстве юстиции, и в археографической комиссии, и в историко-юридической комиссии при юридическом обществе Московского университета. Работа затянулась. В итоге магистерская была написана и защищалась в 1902 году.
Хотел бы сказать о его научных интересах. Михаил Михайлович фактически получил по наследству, видимо, от Ключевского, интерес к старомосковской эпохе, причем в переломный ее период. Ему нравилось заниматься 17-18 веками, и ось перелома, то есть Петровская эпоха, конец 17 века, начало 18, обычно стояла в центре его внимания. Притом Богословский не любил, как бы это правильно сказать, ярких, блистательных, увешанной мишурой, как рождественская елка, тем. Он любил браться за то, за что никто не возьмется. Он любил сложные задачи. Вот областная реформа – это вещь по внешней видимости совершенно не картинная, не выигрышная, но ее разработка требует колоссального труда в архивах. И в будущем он занимается земским управлением, реформами разными, которые касаются провинции. Он занимается тем, на что другие не покушаются, не видя красоты этих тем. Но их отрабатывать для науки надо. И он специалист по 17-18 векам в этом смысле просто великолепный архивист. И находит чрезвычайно много всего. Дорогие радиослушатели, вот мы с вами плывем по спокойным волнам Российской империи. Я думаю, будет правильным, если сейчас у нас прозвучит в эфире прелюдия номер 2 Александра Николаевича Скрябина, написанная в 1906 году.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русской исторической науки Татьяна Владимировна Агейчева, доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. И мы ведем разговор о великолепном русском дореволюционном, ну и в какой-то степени советском специалисте, историке Михаиле Михайловиче Богословском. Ну и мы входим в эпоху его научной зрелости. То есть он, защитившись, получает возможность преподавать в Московском императорском университете.
Да, он был зачислен в качестве приват-доцента в Московский университет в 1898 году. И, в общем, можно сказать, что с этого момента, с краткими перерывами, он до конца жизни в Московском университете работал, никогда не оставлял преподавательскую деятельность и много, очень много трудился, собственно, вот над разработкой основных вопросов в круге своего интереса русской истории. И вот, если позволите, я бы хотела некоторым образом развить начатую вами тему о научных интересах Михаила Михайловича Богословского, потому что это вопрос, ну, заслуживающий особого внимания. Дело в том, что, вот, например, дипломная работа его о песцовых книгах Московского государства, дипломная работа, написанная, конечно, под руководством Ключевского, о песцовых книгах 15, 16, 17 веков, совпадала скорее с интересом Ключевского. И, конечно, скорее всего, было написано с подачи Ключевского. О самостоятельном таком движении Богословского можно говорить, конечно, вот с магистерской его диссертацией, потому что это областные реформы Петра Великого. И вот здесь с этого момента обозначилась эта тема и разворачивалась на протяжении всей его жизни, научной жизни. Вот главный сюжет, который Богословского интересовал, это общество и государство. Взаимоотношения общества и государства, прежде всего российского, и в общем мировом контексте тоже. Ему было интересно понять, какова система этих взаимоотношений, закономерности, логика этих взаимоотношений, вообще смысл взаимоотношений государства и общества в том виде, в каком они складываются исторически. Богословский ведь полагал, что государство, и всегда он к этому так относился, это вынужденное зло, с которым надо мириться, потому что во всех прочих случаях общество – это тюрьма или казарма, оставшаяся без руководства.
Притом, надо сказать, что, говоря о русском обществе, он искренне высказывался о том, что оно является недопросвещенным. Вот где-то у них там на Западе революции могут быть более или менее цивилизованными, и то сплошная кровь, как во Франции. А у нас, говорил он, если произойдет революция, буквально предсказывал, будут грабежи, экспроприации, разбои, не что иное, как новая разенщина или пугачевщина. И этот дикий, надвигающийся из будущего хаос, конечно, его не радовал, и он его никогда не одобрял.
Правильно, потому что как вообще виделись ему механизмы общественного развития? Вот он считал, что общество состоит из, вот человеческое общество в целом, да, состоит из нескольких уровней, условно говоря, где есть народ, это вот костная масса по природе своей, просто вот костная масса, как данность, которая очень медленно меняется. И Богословский в дневниках, например, своих записывал наблюдения о русских мужиках, торговках на улице, которых он наблюдал, скажем, в Москве. И вот он отмечал, что это персонажи, которые легко могли бы встретиться в XVII веке. Практически без изменений.
Ну, так же и Изабеллин говорил.
Соответственно,
в его время.
Да, соответственно, эта костная масса меняется и движется вперед только при наличии руководителя. И вот эту роль руководства, двигателя вперед, как раз и выполняет государство. И в случае с русским государством роль самодержавия, конечно, особенная такая, просвещающая роль, развивающая роль. И беда русского государства в том состоит, по мнению Богословского, что не достало времени для завершения большой вот такой воспитательной, просветительной, образовательной работы. Ну, между народом и государством, безусловно, существуют еще и иные слои, например, интеллигенция, к которой Богословский относился очень
скептично.
Мягко говоря, скептично. Да, но это скорее помеха к движению, потому что это деятели, которые, по мнению Богословского, рубят сук, на котором сидят, фрондируют перед властью, добиваются ее уничтожения, а потом оказываются у разбитого корыта.
Ну, то есть, в общем, Богословский полагал, что для общества благо есть тихое, достаточно мирное эволюционное развитие, сопровождающееся постоянным просвещением людей.
С обязательной сильной ролью государства. Государство нужно для того, чтобы и власть нужна, чтобы ей подчиняться, а не для того, чтобы разрушать. У него есть еще очень интересное такое замечание по поводу власти. Он говорит: «Я отношусь к государству, как Александр Невский, к орде».
Ну что ж, в этом смысле он был истинный христианин, достаточно смиренный человек.
Он прекрасно понимал, что есть примирный план развития, примирный план, примирная логика исторического развития. И, кстати говоря, одна из больших претензий, которые он предъявлял политическим деятелям своего времени, это атеизм.
Ну, совершенно верно. Сам-то он отличался крепкой верой и был достаточно, как бы сказать, здорово консервативен. Не радикально консервативен, а просто очень солиден, взвешен, основателен в суждениях, нетороплив, склонен к тому, чтобы не менять что-нибудь на новое, просто потому что оно новое, если старое работает хорошо.
Кроме этого, мне кажется, еще надо об одном обстоятельстве сказать особо. Михаил Михайлович Богословский, как ученик Ключевского, воспринимал и теоретические ведь основания подхода Ключевского. И давайте с вами вспомним о том, что период, в который ему пришло действовать, это период, который принято в современной исторической науке называть периодом кризиса русской исторической науки. И один из признаков этого кризиса заключался в том, что большие исторические схемы, вот типа гегельянства, в рамках которого работал Соловьев, общая схема развития, уже не воспринимались как достаточные для объяснения текущих событий.
Нужна была какая-то самостоятельность.
Требовалась, во-первых, самостоятельность, требовалась конкретика. И о конкретике говорил уже Ключевский, который, говоря о себе уже, в свою очередь, как об ученике Соловьева, упоминал о том, что Соловьев дал общую схему. Наша задача, полагал Ключевский, насытить эту схему конкретными явлениями, силами, то есть показать, как именно разворачивались те глобальные процессы, о которых говорил Соловьев. Собственно, в этом смысле Богословский, безусловно, верный ученик Ключевского, потому что он разрабатывал реальность на предмет адекватной реконструкции истории, исторических событий.
Ну, короче говоря, хотел не мудрствуя лукаво, не выдумывая каких-то особенных, простите за выражение, деконструкций, просто дать качественную и разумную реставрацию того, что было, воспроизвести историю, может быть, извлечь из нее определенные уроки. Давайте посмотрим на то, как он возвышался в науке. Насколько я понимаю, ко временам Первой мировой войны он уже был светилом.
Да, он защитил докторскую диссертацию в 1910 году, и это была уже новая тема, и тоже вот в контексте основного его интереса – взаимоотношения власти и общества. Его докторская диссертация называлась «Земское самоуправление на русском севере в XVII веке». В двух частях. Докторскую он защищал первую часть, вторая часть существовала отдельно. И наиподробнейше, с разных сторон он смотрел на то, как самоуправлялся русский север, как была организована община, как выглядело областное деление Поморья, как выглядели органы самоуправления, как был организован быт Поморья и так далее и тому подобное.
Ну и любопытно, человек очень внимателен к исторической жизни, к быту, обычаям русского народа. Для него, вот не как для Карамзина или Соловьева, жизнь государства – это первейшее. Для него, скорее, жизнь народа – это первейшее. Понятно, что жизнь народа вне государства в России, в принципе, невозможна, и поэтому Богословский, восстанавливая жизнь народа, связывает ее с действиями государства.
А вот у него есть очень симптоматичная формула. Не точно перескажу, но примерно так это выглядит. Прекрасен народ России, а право у него неважное. Вот, то есть, не доработало государство, не успело сделать того, что нужно, в либерализме погрязло, иными словами.
Ну, он был разумный патриот, не требовал пришпоривать общество, но и не любил, когда начинается какой-то бесконечный застой. Человек мыслил своей головой, видел, что происходит вокруг него, опасался взрывов, естественно, опасался, и вместе с тем не любил, когда все стоит на месте. Очень был здравомыслящий человек. Насколько я понимаю, он прошел все положенные должности в университете последовательно: приват-доцент, экстраординарный профессор и
ординарный
профессор уже незадолго до революции.
Да, в 1912 году он стал заведующим на кафедре русской истории в Московском университете. После очень короткого пребывания в этой роли кизеветтера, который был уволен по политическим мотивам, вот он пришел на кафедру и фактически сменил Ключевского. И уже до конца своей жизни, почти до конца своей жизни он оставался...
Сменил, скажем, недавно скончавшегося Ключевского.
Да, да, конечно. Ключевский умер в 1911 году, напомним на всякий случай.
А еще, кроме того, он, повторяю, преподает и в Московской духовной академии, то есть ездит в Сергиев Посад.
Он преподавал в Московской духовной академии и, пока они существовали, на высших женских курсах Гирье.
В значительной степени, кстати говоря, духовенство просило его о преподавании на курсах, просили помочь.
Правильно, так оно и было. И он сотрудничал со статьями в изданиях. Например, в «Богословских ведомостях», в соответствующих изданиях. Писал статьи, которые так или иначе связаны с историей церкви.
Ну что ж, к 1917 году подошел честный, умный, энергичный, высокопрофессиональный русский верующий консерватор. Одна из лучших характеристик, которые можно дать историку начала века. И здесь, дорогие радиослушатели, напомнив вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», что в эфире передача «Исторический час», я хотел бы прервать спокойное течение жизни Михаила Михайловича Богословского. Мы с вами какое-то время уйдем на перерыв, чтобы буквально через минуту вновь возобновить наш диалог.
«Исторический час» на «Радио Вера».